Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». У нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, с прошедшими праздниками вас светскими, и 1 мая, и День Победы. Тут мы с вами не встречались 2 недели, и, конечно, Пасха. Всего было много, но я думаю, что начнем мы с тех мероприятий, которые проводились в вашей организации в рамках этих всех событий. Угу.
Уважаемые радиослушатели, знаете, что мы проводим не 9, а 8 мая. Это не потому, что европейская традиция, так сказать, связана с окончанием Второй мировой войны в европейском континенте, а связана с тем, что мы отмечаем заранее, чтобы был акцент на поминание павших воинов и напоминание тех, кто отдал жизни, работая в тылу, кто умер после ран, уже после военный период, и кто просто не дожил из воинов до наших дней. Все это заслуживает внимания для того, чтобы увековечивать, как может сам народ, как может каждый из нас, по-своему увековечить память вот павших воинов и тех, кто отдал многое-многое в своей жизни для вот этой завершения войны, хотя бы вот первоначально это на европейском континенте, потому что Вторая мировая закончилась, как известно, в сентябре 45-го, а вот европейской части это 8-го. Ну и 9-го отмечается у нас День Победы, а наши семьи погибших воинов отмечают это великим днем завершения бойни, завершения истребления обоюдного, естественно. Вот. И важно, что сами солдаты в тот период, фронтовики, которые вспоминают это дело, говорят, мы дождались, что можно вставать во весь рост, не прятаться по окопам, не бояться воздуха, там, бомбежки или чего-то, что кончилась война. Для нашей семьи, которые потеряли своих дедов, отцов, важно то же самое, что кончилась эта война, которая несла тяжелейшие переживания для каждого живущего, и не только в России, и не только в СССР. Это для всего, ну, для большой части земного шара было. Африка была даже втянута в войну. Австралия, господи, Япония, Канада, Америка. Кто только не был втянут в эту войну. Поэтому мы, конечно, отмечаем это как день окончания, как день завершения войны. Ну и, наверное, не просто случайно или не случайно, а этим мы завершаем. Почему? Потому что еще надо напомнить странную такую вещь, очень странную, для логики, так сказать, того великого события в мире, не только в России, в мире. Там у них погибшие были отмечены, все погибшие были оперативно, в тот же период, 45-й там, ну, кто когда погибал, кто в 42-м, кто в 43-м, к примеру, зарубежные наши союзники, они отмечали память павших в государство государственными наградами. Ну, в Америке, например, орден Пурпурного сердца. Это большое дело, когда семья получала, как знать, знак признания, вклада погибшего в разгром национал-социализма, агрессивного вот этого национал-социализма германского. Это много значило, что человек не зря погиб, а отмечен, что его вклад был оценен. У нас, к сожалению, вот с погибшими получалась какая-то глупость, не глупость. Не пойму, с чем это связано. Почему-то не отмечали, крайне редко отмечали подвиг погибших. Крайне редко это было не принято. Даже за победу над Германией общая медаль участников войны, погибшие были исключены. А погибшие – это четыре категории, я уж напоминаю. Это те, кто официально числился погибшими, умершие от ран и болезней во время войны, без вести пропавшие и погибшие в плену. Именно погибшие в плену, не просто там умершие. И умершие – это все считалось как погибшие в плену. Вот это четыре категории, которые ничем не отмечены. Но еще негласно есть пятая категория, про которых отвечали и военкоматы, и прочее. В списках не значится. Призвать призвали. В военкоматах есть что. Значит, он рабочий команд, ну, работа какой-то там команды отправлен на фронт. А дальше судьба неизвестна. Все. Даже в книгу памяти многие из них не включены. Такое какое-то отношение. Я долго думал, с чем это связано, а когда поглядел, положим, фотографии, ну вот посылают некоторые ксерокопии фотографии, просто сами фотографии и родственников. Я вижу довоенные, военного периода фотографии, не солдатские, я имею в виду гражданских, тыловиков. Молодые девчоночки, им бы там замуж выходить или чего. И вот фотограф приходит фотографировать их в село. Надевают самое лучшее, что у них было в доме для вот девчонок. И это такое самое лучшее, как мама моя говорила. Ведь этим даже пол не стирали этими одежками. Поверх, значит, валенок вот эти платьишки. Это страшно смотреть. Конечно, вот с этим и связываю. Кого там беречь, кого там ценить? Такая нищета. А у нищеты, извините, своя мораль жизненная. Они уже унижены своей нищетой, своим голодом. Они себя не, в большинстве своем народ не мог считать каким-то достойным человеком. Кроме как надписей на всех углах, что все мы великий народ и прочее, на самом деле такая вопиющая нищета, что трудно даже представить, что и как. И это было до войны. Не надо списывать только на войну. Крестьянство и, так сказать, колхозники вместо крестьянства как раз до этого больше, чем вот такая нищета, ничего не могли себе позволить. Галоши-то не могли на каждые ноги иметь. Что там говорить под другое? Это продолжалось после войны, и сильнейший голод был связан не столько с тем, что где-то там не урод урожая. Это было связано с полностью недействием, низкой эффективностью колхозного, так сказать, строительства и прочее. И все равно от этого не отказались по-упрямому. Что вот, с чем это связано? Это вот такое, что тут жалеть таких людей, которые голодьба и прочее, какое им давать достоинство при жизни? Все вот таким путем шло. Поэтому мы намечаем тоже, вот как проводили мы 8 мая в 12 часов. Мы обычно все мероприятия в 12 часов, это для радиослушателей. Кстати, большое спасибо радиослушателям, которые были на вот этом мероприятии. Там их было много, наших радиослушателей, потому что подходили, какая-то часть из них говорили, что мы вас слушаем. Так что, Полина Борисовна, нас с вами слушают, это хорошо. Это дело доброе. Ну, а мы намечаем в дальнейшем так и называть, что день народного поминовения и день гражданской панихиды, именно народной. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы кого-то тут не упрашивать. Приходите к нам, товарищи начальники. Не ради них делается это памятное мероприятие. Это именно ради того, чтобы дети, внуки погибших, не вернувшихся, дети и внуки тружеников тыла, которые не дожили, и это связано было вот, ну, до нашего времени, или умершие вот в те тяжелейшие времена. Это все связано вот с этой памятью народной. Ну и, конечно, важно отметить, что была отдельно проведена служба отцом Сергеем, Кунгуров, по-моему, фамилия его, из Большого Златоуста. Вот, проведена была такая служба. Людей в этот раз было больше, чем предшествующие майские дни 18-го года. Значительно. Очень много было людей. Но я думаю, что это должно разрастаться, так сказать. Так что вот такое мероприятие. И люди отметили это дело, по-моему, достойно, потому что это увековечение памяти даже вот в этих массовых мероприятиях. Там много деталей, можно их упустить. Потому что мы там вели и динамик работал, все это хорошо. Вот. И были выступления яркие, так сказать, краткие изложения о Второй мировой войне. Что там делалось, как, чего, какие были вехи Второй мировой войны, в том числе гигантского ее фрагмента Великой Отечественной войны. Вот. А Вторая мировая – это и война в Африке, и значит, завершалась в Японии, и я уже в самом начале говорил, во многих-многих странах, в островах, коснулось много, и на море, и на островах, и на суше, как говорится, вот, это много было. Но что говорить, положим, у меня есть книга памяти Мурманской области, уж вроде бы севернее трудно найти города, а там захоронение, и захоронение... Я смотрю, у ней фамилии непонятные. А это, оказывается, английские моряки, индийские моряки, еще из других стран, которые воевали, так сказать, против Германии, именно в составе Великобритании. Это много было. Соединенные Штаты Америки, то есть там тоже, когда были вот эти транспортные подачи по Ленд-Лизу и подвозили в Мурманский аэропорт, ну, в аэропорт, извините, порты привозили, то, конечно, многие-многие были обстреляны, и подводные лодки утопили многие, так сказать, из них. И вот кто принимал участие и мог в какой-то мере добраться до, довести их, уже погибших во время вот этих атак немецкой стороны, и были захоронены на нашей российской территории, под Мурманском. Там много было. Вот что я представляю, так сказать, себе, что такое война и ее общие жертвы. Конечно, наших больше всего полегло, мы же об этом деле говорили, полегло из-за жуткой страшной войны. Ну и какая-то ощутимая доля погибла из-за бездарности, из-за отсутствия смелости принятия военных решений, потому что это все могло караться последствиями за принятие инициативы. Отучили, так сказать, ну и не подготовили команду. Генеральский состав был сильно потрепан, и офицерский старшего состава, хоть которые чего-то могли, какого-то обучения. И тут вдруг лейтенанты вчерашние, ну, начинающие, так сказать, на их плечи взлегла такая непомерная ноша, и потом каждый из них знал, проявляешь инициативу, готовься к трибуналу. Это тоже с этим связано. Многое-многое впустую, в одну и ту же точку, против одних и тех же пулеметов, значит, гнали и гнали волна за волной наших, так сказать, дедов и отцов. Тяжело далось. Если бы не будь вот этой совместной помощи антигитлеровской коалиции, жертв было бы еще значительно больше. И какая была бы кончина, я не берусь предсказывать. Так что вот это дело. И хотелось бы еще одной темы коснуться. Вот я провожу поиск, ну, преимущественно, конечно, по интернету, там базы данных есть, я уже об этом много лет говорю, вот, базы данных, которые, спасибо Сердюкову, бывшему министру обороны, который набрался гражданской смелости, утвердил и приказом, значит, открыл закрытые ранее архивы, которые стали достоянием для многих-многих и семей, и для поисковой деятельности. Ведь это же многие сопротивлялись десятилетия. Ну что говорить, 70 лет, 70 уж с лишним, начало войны это 75, и все мы, значит, никак не могли управиться. Какое 75? 80 будет скоро, что я говорю. Начало войны в 2021 году, как началась война. Вернее, 1939 года, так уже 80, когда наши во Вторую мировую войну вступили не в самом благовидном виде. А тут вот такое. И что хотелось, какой мостик-то от этого дать? Значит, сейчас, когда выхожу в интернет, смотрю, появляется встречно. Не желаете ли, чтобы вам была оказана услуга при поведении поиска? То есть там сразу улавливают, кто чем занимается, и многим предлагают. Ага, кто-то там начинает рыскать по поводу своих родственников. И вот они меня тоже запуливают такими штуками. Я думаю, ну дай-ка посмотрю, что там такое. Вот гляжу, альбом памяти. И дальше. Воспользуйтесь профессиональной помощью военно-поискового портала «Альбом памяти». Ну и так далее. Думаю, дай-ка я посмотрю, что это такое. Вижу, я там много перелистываю, так сказать, на другие страницы. Вижу стоимость и способы оплаты. Ну, понятно. Если одно событие, там 1000 рублей, значит, 3500 и так далее. Значит, дальше пишется, что если хотите, мы заплатите максимум 250 тысяч рублей, значит, в месяц такое-такое, по электронной карточке то-то, по кошельку вот столько-то, до 15 тысяч. То есть, все продумано, чтобы проводить вот этот поиск. Любопытно. Наша организация, вот я в данном случае 24 года провожу, никогда ни одной копейки, ни с одного, кому находили, вот мы, Полина Борисовна, помните, сколько много было найдено, что не без вести пропал, не просто так, а вот там-то и там-то. Ну и сегодня такие примеры тоже будут. Но все это делалось без всякого. Это, надо сказать, тоже трудно, потому что хорошо бы снять ксерокопию документа в цвете, как он был. Положим, зеленая бумага или сиреневая, или там чего такое, как она выглядит, где там какие фронтовые, так сказать, следы остались. Нет, только черно-белое, и то, значит, иной раз на оборотках, потому что другое дело. Конечно, надо поприличнее, но самое главное, это с кого 3-то тысяч, 5 тысяч и прочее за каждое событие-то? Это самих семей. Вот это уже странно, это уже очень странно и, на мой взгляд, неприемлемо должно быть. Я вспоминаю, как буквально в апреле этого года пришла женщина, с которой, значит, я ей там кое-что нашел интересное, тут говорили, и говорит, а знаете, значит, мне подсказали, говорит, вот загляни-ка вот там, туда-то. Она, говорит, туда заглянула, говорит, да, мы делаем такой поиск. 15 тысяч рублей и, значит, сделаем поиск такой. Я говорю, вот ничего себе, 15 тысяч. Где-то даже больше. Вот. Ну, есть организации, которые вот поисковой деятельностью у нас занимаются. Спасибо, они много лет занимаются этим делом, ничего не скажешь. Но уже вот есть, которые подбираются платно. Я вот одну назвал, тут альбом памяти, и не только они. Что важно, я посмотрел их отправные данные, они от Министерства обороны в одной вязке. Вот это самое странное. То есть, что хотелось сказать-то? Конечно, это должна работа быть как-то оценена, но кто должен платить? Или снова дети погибших воинов должны крохи собирать с маленьких пенсий или там внуков загружать этим делом. которые сами-то в наше время далеко не каждый живет, чтобы можно было бы что-то такое. Все на подсосе, чтобы что-то такое скопить деньги. И вот я смотрю, как это не увязывается, в каком различии находятся вот эти дела, когда, положим, говорят, с одной стороны, гремучие фразы, ну вот я читал, положим, обращение высоких лиц, посвященные дню 9 мая, Дню Победы. Там же все написано, никто не забыт, ничто не забыто, значит, мы будем чтить, мы, значит, туда-сюда. Вот. Ну, в отношении фронтовиков, слава богу, есть, которых уже очень-очень мало, поэтому, конечно, отличиться тут можно. Это не то, когда, не тот период, когда были после войны, значит, к 800-летию Москвы, вспоминаю, по всей стране, не только по Москве, израненных, тяжелораненых солдат, которые вот из госпиталей оказались, ну, в городах, в крупных населенных пунктах, зачистили и куда-то там отправили, то ли Соловки, как в народе говорят, ну, в общем, куда-то на вымирание, можно так сказать. И тут тоже, каким путем действовали, в то время не отмечался, 9 мая не отмечалось долгое время, до Хрущева. И потом это все было не так. Ладно, я тут сильно в какую-то критику вдаваться не буду, но я полагаю, что если человек погиб на фронте, если связана его гибель или умирал от ран, от болезней, связано с вот этой великим вкладом своей жизни в единую победу, то наверняка поиск сведений о нем, сведений, которые хранятся в основном в Министерстве обороны, в Центральном архиве Министерства обороны, потом, значит, в военно-медицинском музее, он называется не архив, а военно-медицинский архив, там, значит, данные по смертям, по болезням, по ранениям, кощунственно брать с родственников сведения, в смысле деньги, за то, чтобы нашли сведения о них. Понятно, деньги должны идти на оплату, но давайте так, чтобы от государства это шла денежная поддержка, чтобы можно было, я не берусь судить, что министерство или обороны или нет, но это государство, спасено было государство в целом с ее, со всеми механизмами, так сказать, структурами управленческими и прочее, в том числе и по защите Отечества. Фотографию сделать, чтобы не нести на бессмертном, в рядах бессмертного полка, 450-400 рублей. Это тоже из кармана далеко не богатых семей погибших воинов. И не только там это. Почему должны эти люди платить? На мой взгляд, они должны обратиться, и государство должно изыскать средства, что тот защитник Отечества, который жизнь отдал свою за общую, так сказать, борьбу, в общей борьбе, государство должно поддержать хотя бы семью в этом плане, чтобы можно было провести достойные, сделать достойный поиск по их заявке, где, что и как. И оплатить поисковикам, чтобы это шло не из кармана жалких, значит, этих пенсий, а чтобы это государство хотя бы в этом плане. Уж если идут трескучие фразы «никто не забыт», «ничто не забыто», то я вспоминаю, да, не забыто, ага, есть еще родственники, которые могут заплатить. И ничто не забыто, и никто не забыто. Вот таким путем оборачивать это не следует. 15 тысяч за поиск. Такие вещи. Уважаемые радиослушатели, новая тема такая. Ну, как новая? Я продолжаю. Ко мне обратился мой хороший знакомый, активист наш, вот, Рафил Идиатулин. Он говорит, знаете, Алексей Александрович, я, говорит, в своем архиве нашел газету областную за 2000 год, от 5 апреля, где опубликованы списки, длинный список где написано, значит, имена, которые погибли в плену, и вот эти вот данные были открыты, тут все это расписано, в городе Славута Хмельницкой области Украины был концлагерь, и там, конечно, многие погибли. И сделана подборка, выборка точнее, из этих списков, которые, значит, из Свердловской области. Как это находилось, все такое понятно. Я посмотрел, значит, увидел список этот и решил посмотреть выборочно. По всем-то невозможно сделать, да и не следует это дело. Значит, вот смотрю тут, Клюкин Афанасий Васильевич, 909 года, крестьянин, деревня Товажуй. Ну, так написано, что Товатуй превратилась в Товажуй. Это вот в нашей областной газете. Хотя понятно было бы, что это можно тут же поправить, какой там Товажуй. Ну, значит, другие фамилии. Потом смотрю, положим, Подкорытов Григорий Олег, точка. Значит, русский, 906-го, крестьянин. Это я из газеты, из этого списка читаю. Вот. Деревня Подкорытова. Умер 17 декабря 42 года. Я посмотрел, в 46 году было донесение от 31 декабря 46 года о том, что Подкорытов Григорий Александрович, не просто Олег, точка, Александрович, да, все такое. И эти данные, что вот в газете 17 декабря, что вот этом донесении от 46 года, значит, все это дело раскрыто, и там записано, да, 17 декабря 42 года. То есть, многие данные были в Министерстве обороны и сохранялись, и они были учтены в свое время. Ну, значит, тем не менее, посчитали, что что-то такое вот неизвестно, и внесли в эти списки. Ну, посмотрел там еще другие, тоже самое, значит, Качалкин взять Владимир Фролович. Ну, много там таких. Он был, жил животноводом. Ну, это расписано в немецких данных. Вот эти данные тут приведены. На самом деле, он, значит, числится в книге памяти, все как надо. То есть, слава Богу, учтено. Большой куст вот этого именно этого документа, который прислан из Украины в то время, с Украины, как тут правильно говорить, вот, прислали Свердловскую область и от губернатора того периода Эдуарда Эргадовича Росселя передали, и они включены были в 17-й том книги памяти. Слава Богу. То есть тут работа проведена была группой Медведевой Нины Георгиевны. Письма, обращения. Хотелось бы зачитать Александра Михайловна Ложкина. Мы давно друг друга знаем, она потому что возглавляет наше отделение железнодорожного района города Екатеринбурга. И вот она пишет в своих воспоминаниях. Михаил Иванович Ложкин, мой отец, родился в 1903 году в деревне Талица Мухинского сельсовета Кировской области. Жил в деревне, работал в колхозе, был кладовщиком и какое-то время председателем колхоза. Когда началась война, был забран на фронт 1 сентября 1941 года. Я тут сразу остановлюсь, радиослушатели. Вот как в народе широко было распространено вот это вот глагол. Он народный, правильный, по-моему. Не призван, не мобилизован, а по-народному забран. Почему? Забирали в тюрьмы, забирали, значит, репрессировали вот так вот. И вот последующие отношения, как и что это сложилось к ним, многие люди так и считали, что на войну забирали. Какого-то такого благородного особенно отношения не было. И вот это оно так не случайно в народе было. Вроде бы великое дело защищать, однако так это часто оформлялось, что даже нельзя было забежать домой, чтобы проститься. Нет, бегом, бегом! Забыл на фронт 1 сентября 41 года. А 2 сентября ему бы исполнилось 38 лет. Ну, в то-то время исполнилось, естественно. У него остались престарелая мать Ложкина Пелагея Максимовна, жена Ложкина Аполлинария Николаевна, и четверо детей. 1 год сыну, 4 года, 7 лет и 10 лет дочерям. Вот от 1 до 10 лет им. Представляете, ни одного еще пока работоспособного-то нет в этом деле. Вот в сентябре было начало учебного года и проводы на фронт. Сколько было слез и горя, понимали, что расстаются навсегда. Я помню тропинку, по которой он шел с годовалым сыном на руках к подводам лошадьми. Мама уехала провожать в Зуевку, в район, 27 сентября 1941 года. Мы получили одно единственное письмо с фронта. В письме он писал, что их направляют на переформирование под Москву из-под Ленинграда. Больше нам от отца не было ничего неизвестно. Похоронка пришла в 43-м году, пропал без вести. Но тоже вот это очень многие ошибаются. Когда без вести, то там написано, что он без вести пропал в 43-м году. Но сами похоронки пришли уже после войны. Ну, это со временем дети могли и не помнить эту деталь. Читают, что там написано в извещении, так сказать, вот, что в 43-м. А сами похоронки в семьи попадали позднее. Вот, пропавшие без вести в то время считались чуть ли не предателями, пишет Александра Михайловна. Вся тяжесть военного и послевоенного времени легла на женщин и детей. Мама у нас росла сиротой. 34 года остаться вдовой с 4 детьми на руках. Взрослые работали от зари до зари, а мы, дети, работали, начиная с посевной и заканчивали уборочной. С полей все убиралось, ничего не пропадало. За работу ставили трудодни. За них почти ничего не получали. Трудодни мы прозвали палочками. Кроме этого, каждое хозяйство было обложено продовольственным налогом, двоеточие, молоко, яйца, шерсть и так далее. Нет молока, покупали масло, яйца и сдавали продналог, вот такой круговорот товаров. Хлеб пекли с лебедой, картошки хватало где-то до февраля, начинался голод. Все, что можно продать или поменять на продукты, продавалось, менялось. Брат Николай, самый маленький, так распух от голода, что 2 недели ничего не видел. Вместо глаз у него были щелки. Бабушка Пелагея умерла 28 февраля 43-го года. Заболели лошади, был падеж. Приехал ветеринар. Велел павшую лошадь зарыть в яму, но как только он уехал, яму разрыли, и тушу лошади разделали и разделили на едоков. Мама как-то весной или начало лета принесла грибов и говорит: «Ну, ребята, сейчас сварим грибы и поедим». Грибы считались как бы поганками. «Если отравимся, то все умрем». Не умерли, выжили. Ходили по деревням, просили милостыню. Подавали плохо, так как всем жилось не сладко. Прихожу однажды домой, мама лежит на печи, с одного бока сын, с другого дочь, и уже не двигаются. Мама ее растормошила, дала кусочек хлеба, она поела, встала. Мы с ней затопили печку, сварили похлебку, она всех нас покормила, а мне говорит: «Ой, Шура, дай мне еще кусочек хлеба». Она в первый раз спросила хлеба, так как все давала нам. Голод и еще раз голод. Вот весна, на полях появлялись проталинки. Мы бродили по проталинкам, искали колоски. Когда пошла зелень, крапива, щавель, тут мы это все ели. К семьям в деревне, к семьям безвестно павших относились плохо. Считали отцов чуть ли не предателями. Пенсию за отца мы начали получать в декабре 1946 года. Ну, представляете, радиослушатели, тем более молодежь, в 45 мая кончилась война. И вот только в декабре 46-го. 72 рубля на четверых. У нас не было детства. В школу ходить было не в чем. Даже лапти купить было негде. В конце мая я пошла в деревню за 12 километров от нашей, чтобы купить зерна, посеять в огороде. Было тепло на улице, была я босой, ночевала в деревне, а утром выпал такой иней, кругом было бело. Пришлось бежать по инею босой. Ноги от холода теряли всякую чувствительность. Садилась на землю, ноги под попу и растирала. В 47-м году отменили карточную систему. Карточек хлебных нам не давали. Стало полегче. Простоишь в очереди ночь, купить 2 килограмма хлеба. Повезет, если до 4 килограмм занимали, то не одну очередь. Голодные, раздетые, думали об одном, как выжить, как выжить. В колхозе работать за палочкой или бежать из него? Мы бежали. Сестра Валентина уехала из деревни в 13 лет, а мы с Раисой в 15 лет. Образование у нас было такое. У Вали 2 класса начальной школы. У нас с Раисой по 5 классов. Погиб отец на Курской дуге. Вернее, погиб на Курской дуге брат отца, Дмитрий, в 43-м году. Умирает от голоду его жена Екатерина. Остаются сиротами 4 детей, 3 сына, дочь. Сестра отца Анна забирает их, увозит в Свердловск. 2 отдает в детдом, 2 оставляет у себя. Увозит сестру Валю в 43-м году. В 49-м, 8 ноября, я приехала к тете. Устроилась на работу рассыльной в сталинский райисполком. Мне 15 лет. Оклад 180 рублей. Минус заем. Что такое займ? Значит, эти облигации давали. Значит, когда-то вам их вернут, там оплатят или чего-то. Вот. И надо с каждого вот этого оклада еще заем. Там где 25, где 50 рублей, не меньше. Еда. Городская булочка за рубль 12 копеек. И стакан чая в день. С тетей отношения не сложились. Осмелилась я купить себе платьишко без ее совета. Она решила меня побить. Я ей сказала, бить меня может только мама. И вот я оказываюсь выброшенной на улицу. Ночую в кочегарках, иногда у председателя исполкома на диване в его кабинете. Увольняюсь и устраиваюсь работать уборщицей в кинотеатр «Октябрь». Оклад 250 рублей. Мне уже пошел 17-й год, а паспорта нет. Нет опекуна и прописки. Еду на поклон к тете. И вместе едем в паспортный стол. Наконец-то я стала полноправной гражданкой своей страны с паспортом. Увольняюсь в кинотеатр, поступаю в ГПЗ, это подшипниковый завод. Знаю этот завод. В 51-м году учеником шлифовщика, работала шлифовщицей-наладчицей и 9 последних лет старшим мастером. 38 лет проработала там до выхода на пенсию. Тут мои добавления к этому, что вот у нее награды за труд, медаль к столетию Ленина, ветеран труда, почетная грамота от министерства, звание лучшей шлифовщицы министерства. Награждена за общественную работу недавно, года, по-моему, 2 или 3 назад, почетным знаком, значит, общественного деятеля. Является руководителем совета нашего по железнодорожному району. Ну, об отце я решил поискать, посмотрел, да, трудно. Все это, так сказать, что без вести пропал, вот по второму документу тоже, в смысле под военным документом. И вот вижу, положим, написано, без вести пропал январь 43-го года, жили Свердловские улицы, Первомайская, 13, квартира 3 в то время. Вот. И извещение и карточка выписаны 6 декабря 1946 года. Вот оттуда и пошло, когда стали впервые платить какие-то деньги. А место так и не определено, где и что по сей момент.
Сегодня у нас уже, к сожалению, время наше подходит к концу. Писем хотелось бы, конечно, таких больше, с подробным рассказом о судьбе. Другое дело, что, конечно, письма очень тяжелые, судьбы непростые тогда были. Но, тем не менее, знать и помнить об этом нужно всем, и молодому поколению нужно знать о том, как жили в годы Великой Отечественной.
Да,
давайте, да, адрес напомним ваш.
Конечно, тут два-то слова сказать. Война не праздник. Война – это величайшее мучение для любого государства, для любой семьи. Хоть там кто-то воевал или не воевал, это все такое. И по самой войне, мы сколько уж говорили, и об этом тоже будем говорить, это издевательство над человеком, это нечеловеческие условия. Поэтому тут надо от этой гордости, чтобы детей не обманывать привлекательностью войны. Ничего привлекательного там не было, особенно для детей, да кто бы там ни был. Уважаемые радиослушатели, письменный адрес, куда писать, запишите, пожалуйста. Индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург. Почтовый ящик 41. 41 почтовый ящик. Абонентный ящик. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и звоните, если вы в Екатеринбурге. Кстати, в письмах сообщайте свой телефон. Вот. Звоните в приемную, телефон 254-00-24. В рабочие дни я там бываю до 5 часов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, что в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго и до новой встречи.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем. Бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.